Глава 14. В его душе бушевали бури, и он ничего не мог с этим поделать. Казалось, внутри у него кусок льда, и не было никаких светлых воспоминаний, чтобы растопить его. Все началось год назад, когда он отомстил Ноэлли за ее измену. Он надеялся, что с ее смертью все пройдет, прошлое будет похоронено. Ему и в голову не приходило, что могут быть какие-то последствия, пока в его жизнь неожиданно вновь не вторглась Кэтрин Александр. Потребовалось избавиться от Фредерика Ставроса и Наполеона Чотоса. Они затеяли против него игру не на жизнь, а на смерть и проиграли. Больше всего Константина Демириса удивило то, какое удовольствие доставил ему риск, которому он подвергался, и то, как ему понравилось ходить по острию бритвы. Ему было интересно заниматься бизнесом, но все бледнело по сравнению с игрой в жизнь и смерть. «Я убийца», — думал Демирис. «Нет, не убийца, а палач». И вместо того, чтобы ужаснуться этой мысли, он почувствовал необыкновенное возбуждение. Константин Демирис только что получил недельный отчет по поводу Кэтрин Александр. Пока все шло отлично. В основном она общалась только с теми людьми, с которыми работала. Правда, Эвелин сообщила, что Кэтрин иногда встречается с Кирком Рейнольдсом. Но поскольку он тоже работал на Демириса, то вряд ли здесь могли возникнуть какие-либо проблемы. «Наверное, бедная девочка просто умирает с тоски», — подумал Демирис. «Рейнольдс такая зануда. Не может говорить ни о чем, кроме законов. Тем лучше. Чем тоскливее будет Кэтрин, тем проще мне. Я еще должен сказать Рейнольдсу спасибо». Кэтрин все чаще и чаще встречалась с Кирком Рейнольдсом и все больше и больше привязывалась к нему. Он был весьма привлекателен, хотя и не очень красив. «В смысле красоты я уже обожглась на Ларри», — размышляла Кэтрин устало. «Видимо, правильно говорят. Личиком гладок, да делами гадок». Кирк Рейнольдс был заботлив и надежен. «На него я могу положиться», — подумала Кэтрин. «Конечно, я не пылаю жаркой страстью, но, может, на это я больше и не способна. Ларри об этом хорошо позаботился. Я уже вполне созрела для того, чтобы устроить свою жизнь с человеком, которого уважаю, который уважает меня, с кем я смогу спокойно жить, не беспокоясь, что меня сбросят в пропасть или заживо погребут в темной пещере». Они побывали в театре на пьесе Кристофера Фрая, затем на спектакле «Прилив в сентябре» с Гертрудой Лоренс. Ходили они в ночные клубы. Казалось, во всех клубах оркестры играли одни и те же мелодии. «На той неделе я еду в Сент-Мориц», — сказал Кирк Рейнольдс Кэтрин. «Ты думала о моем предложении?» Кэтрин думала, и очень много. Она знала, что Кирк влюблен в нее. «Мне он тоже нравится», — говорила себе Кэтрин. «Но ведь это не значит, что я его люблю. Это же разные вещи. Или я просто излишне романтична? Кого я жду? Еще одного Ларри, который сведет меня с ума, а потом влюбится в другую и попытается меня убить? Из Кирка получится прекрасный муж. Почему же я колеблюсь?» В тот вечер Кэтрин и Кирк ужинали в ресторане «Мирабель». Неожиданно, когда уже принесли десерт, Кирк сказал: «Кэтрин, может быть, ты не догадываешься, так я хочу сказать, что люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой». Внезапно ее охватила паника. «Кирк...» — она замолчала, не зная, что сказать. «То, что я сейчас скажу, — подумала она, — изменит всю мою жизнь. Так просто согласиться. Что же меня удерживает? Страх, что все может повториться? Я что, всю жизнь буду этого бояться? Я не должна этого допустить».
«Кэти...»
«Кирк, а почему бы нам не поехать вместе в Сент-Мориц?»
Кирк просиял. «Ты хочешь сказать...»
«Там посмотрим. Увидишь, как я катаюсь на лыжах, и не захочешь на мне жениться?»
Кирк рассмеялся. «Ничто в мире не заставит меня передумать. Знаешь, я очень счастлив. Давай поедем 7 ноября, в день Гая Фокса».
«А кто такой Гай Фокс?»
«Ну, это увлекательная история. Король Джеймс был приверженцем антикатолической политики, и группа видных католиков организовала заговор с целью свержения правительства. Возглавить заговор должен был солдат по имени Гай Фокс, выходец из Испании. Он сумел достать 36 бочек пороха, целую тонну, и спрятал его в подвале палаты лордов. Однако в то утро, на которое был назначен взрыв, один из заговорщиков донес на них, и все они были арестованы. Гая пытали, но он молчал. Всех казнили. И вот теперь в Англии каждый год отмечается день раскрытия этого заговора. В этот день жгут костры и устраивают фейерверк, а маленькие мальчики делают чучело Гая.
Кэтрин покачала головой. «Довольно мрачный праздник». Он улыбнулся и тихо сказал. «Обещаю тебе, наш праздник не будет мрачным». В ночь перед отъездом Кэтрин вымыла голову и дважды упаковала и распаковала вещи. Ее даже тошнило от волнения. За всю жизнь у нее были близкие отношения только с двумя мужчинами — Уильямом Фрейзером и мужем. «Интересно, а сейчас так говорят? Близкие отношения?» — подумала Кэтрин. «Господи, да я уже забыла, как это делается. Правда, утверждают, что позабыть такое нельзя, как нельзя разучиться кататься на велосипеде. Может, я ему в постели не понравлюсь? Лучше всего перестать беспокоиться и постараться заснуть».
«Мистер Демирис?»
«Слушаю».
«Сегодня утром Кэтрин Александр уехала в Сент-Мориц».
Пауза. «В Сент-Мориц?»
«Да, сэр».
«Одна?»
«Нет, сэр, с Кирком Рейнольдсом».
На этот раз пауза затянулась. «Благодарю вас, Эвелин». Кирк Рейнольдс. Кто бы мог подумать, что она в нем нашла? Я слишком долго ждал. Надо было поторопиться. Придется что-нибудь придумать. Нельзя позволить, чтобы... Раздался звонок секретарши.
«Мистер Демирис, вас хочет видеть мистер Антони Риццоли. Вы не назначали ему встречу, но...»
«Тогда зачем вы меня беспокоите?» — спросил Демирис, нажимая кнопку интеркома. Но звонок раздался снова.
«Прошу прощения за беспокойство, но мистер Риццоли говорит, что он должен передать вам что-то важное от мистера Ламброу».
«От Ламброу? Странно. Почему Ламброу не позвонил ему сам?» «Впустите его».
«Слушаюсь, сэр».
Когда Тони Риццоли ввели в кабинет Константина Демириса, он первым делом оценивающе огляделся. Здесь было еще роскошнее, чем у Ламброу. «Приятно познакомиться, мистер Демирис».
«У вас две минуты».
«Меня послал Спирос. Он решил, что нам стоит поговорить».
«В самом деле? И о чем же?»
«Не возражайте, если я сяду».
«Не думаю, что вы пробудете здесь достаточно долго».
Тони Риццоли уселся на стул напротив. «У меня есть фабрика, мистер Демирис, и я перевожу свой товар в разные концы света».
«Ясно. И вы хотите зафрахтовать один из моих пароходов?»
«Точно».
«А почему Спирос послал вас ко мне? Почему вы не зафрахтовали его судно? У него на данный момент два простаивают».
Тони Риццоли пожал плечами. «Думаю, ему не нравится мой груз».
«Не понимаю. Какой груз?»
«Наркотики. Героин», — негромко сказал Тони Риццоли. Константин Демирис не поверил своим ушам.
«И вы полагаете, что я... Ну-ка, убирайтесь отсюда, а то я вызову полицию!»
Риццоли кивнул на телефон. «Валяйте, звоните». Когда Демирис протянул руку к телефону, Тони сказал. «Я тоже не прочь с ними побеседовать. Рассказать о суде над Ларри Дугласом и Наэли Пейдж». Константин Демирис замер.
«О чем это вы?»
«О том, что двое людей были казнены за убийство женщины, которая жива и здорова». Лицо Демириса стало белым, как мел. «Как вы думаете, мистер Демирис, полиции будет интересно послушать эту историю? Ну, если они не заинтересуются, тогда, может, пресса? Я так и вижу заголовки в газетах, а вы? Ничего, если я буду звать вас Коста. Спирос сказал, что так вас все друзья зовут, а нам, думаю, стоит подружиться. Хорошие друзья ведь не гадят друг другу. Пусть наш маленький секрет останется между нами, верно?»
Константин Демирис сидел, не шевелясь. Когда он, наконец, заговорил, голос его был хриплым.
«Что вы хотите?»
«Я же сказал, зафрахтовать один из ваших пароходов. А уж коль мы такие друзья, так, наверное, вы и за фрахт с меня не возьмете, правда ведь? Скажем так, услуга за услугу».
Демирис тяжело вздохнул.
«Я не могу вам этого позволить. Если станет известно, что я перевожу наркотики, я потеряю весь свой флот».
«Да кто о том узнает? В нашем деле мы обходимся без рекламы. Все сделаем по-тихому».
Лицо Константина Демириса стало жестким.
«Вы делаете большую ошибку. Меня нельзя шантажировать. Вы знаете, кто я?»
«А как же? Мой новый партнер. Мы с тобой, крошка Коста, теперь долго будем обделывать делишки. Потому что если ты откажешься, я немедленно иду в полицию и в газеты и все рассказываю. И тогда большой привет твоей репутации и всей твоей хреновой империи!»
Демирис долго молчал.
«Откуда Спирос узнал?»
Риццоли усмехнулся.
«Да какая разница? Важно то, что я теперь держу тебя за яйца. Поднадавлю, и ты евнух. Придется тебе остаток жизни пропеть сопрано в тюремной камере».
Тони Риццоли взглянул на часы.
«Бог мой, да мои 2 минуты давно истекли!»
Он встал.
«Даю тебе 60 секунд. Решай. Или я ухожу отсюда твоим партнером, или пеняй на себя».
Казалось, за несколько минут Константин Демирис постарел 10 лет. В лице не осталось ни кровинки. Он ничуть не заблуждался относительно того, что произойдет, если вся правда относительно суда выйдет наружу. Газетчики съедят его с потрохами. Все будут видеть в нем чудовище, убийцу. Кому-нибудь может даже прийти в голову поинтересоваться обстоятельствами смерти Ставроса и Чотоса.
«Твое время истекло»,
— Константин Демирис с трудом кивнул.
«Ладно», — прошептал он. «Ладно».
Тони Риццоли одарил его жизнерадостной улыбкой. «А ты не дурак!»
Константин Демирис медленно встал.
«Так и быть, один раз я тебе уступлю», — сказал он. «Не хочу знать, как ты это устроишь и когда. Пущу вашего человека на одно судно. Это все».
«Договорились», — сказал Тони Риццоли. И подумал. «А может, ты не так уж и умен? Разочек перевести контрабандный груз героина, и ты на крючке, крошка Коста. Теперь ты никуда от меня не денешься».
Вслух он повторил.
«Конечно, договорились».
К себе в гостиницу Тони Риццоли возвращался в приподнятом настроении.
Блеск. Этим агентам по борьбе с наркотиками и в голову не придет заняться флотом Константина Демириса. Господи, да теперь ни один его корабль не уйдет без моего груза. Деньги так и посыплются. Снежок и старье... Прости, Виктор,
он рассмеялся вслух.
Древности.
Риццоли вошел в телефонную будку на улице Стадио и дважды позвонил. Первый звонок был в Палермо, Питу Люкке.
«Можешь забирать отсюда своих горилл, Пит, и отправлять их в зоопарк, где им место. Груз готов к отправке. Морем».
«Ты уверен, что все будет в порядке?»
Риццоли рассмеялся. «Надежнее, чем в британском банке. Расскажу, когда встретимся. Есть еще хорошие новости. Отныне мы сможем отправлять посылку каждую неделю».
«Прекрасно, Тони. Всегда знал, что на тебя можно положиться».
«Так я тебе и поверил, козел вонючий».
Затем он позвонил Спиросу Ламбру.
«Все прошло как по маслу. Мы теперь с вашим родственником партнеры».
«С чем и поздравляю. Рад был слышать, мистер Риццоли».
Вешая трубку на рычаг, Спирос Ламбру улыбался.
«Отдел по борьбе с наркотиками тоже будет рад это слышать». Константин Демирис засиделся в своем кабинете далеко за полночь, раздумывая над новой проблемой. Он отомстил Ноэли Пейдж, и теперь она снова тянулась к нему из могилы. Он открыл ящик стола и достал фотографию Ноэли в рамке.
«Привет, сучка. Бог мой, как же хороша. Значит, решила, что можешь меня уничтожить? Что же, поглядим?» «Поглядим».